Неделя в истории. Третьего мая 1610 года скончался русский государственный и военный деятель смутного времени князь Михаил Васильевич Скопин-Шуйский. Есть в истории яркие личности, которые решающим образом повлияли на ход исторического процесса. Однако в силу множества субъективных причин, в том числе и политического характера, их роль раскрыта недостаточно. К таким людям относится князь Михаил Васильевич Скопин-Шуйский. Он проявил себя как полководец и прославился прежде всего в битвах с интервентами, поляками и литовцами, стремившимися на волне смуты раз и навсегда подчинить православную русскую землю. Его короткая биография подтверждает слова римского философа Цицерона, где дело само за себя говорит, к чему слова. Он относился к тем рано ушедшим из жизни великим людям, о которых всегда говорят с нескрываемой жалостью, как о неполностью раскрывшихся талантах. К ним часто и справедливо причисляют Александра Македонского, великого князя Дмитрия Донского, генералов Багратиона, Скобелева, Черняховского. Упоминания о князе Скопине-Шуйском встречаются, начиная с повестей и сказаний о смутном времени, с нового летописца, летописи о многих мятежах, рукописи Филарета, псковской летописи и заканчивая драмой поэта и драматурга Нестора Кукольника «Князь Михаил Васильевич Скопин-Шуйский», написанной в начале XIX века. Все они с разных сторон характеризуют жизнь яркого человека и талантливого полководца. Вот как, например, характеризует его историк Карамзин. Лучший из воевод, хотя и юнейший. Историк Костомаров писал: «Личность эта быстро промелькнула в нашей истории, но с блеском и славою оставила по себе поэтические и печальные воспоминания. Характер этого человека, к большому сожалению, по скудости источников, остается недостаточно ясным. Несомненно только то, что это был человек необыкновенных способностей». При советской власти о князе Скопине-Шуйском совсем забыли, ясно, от чего это произошло. Долгое время советские историки воздавали хвалу военному противнику князя, разбойнику, разорявшему города во время смуты, крестьянскому вождю Ивану Болотникову, якобы поднявшему народ на борьбу с угнетателями. И здесь больше политики, чем исторической правды. Родился князь Скопин-Шуйский в ноябре 1586 года. Его отец Василий Федорович был известным воеводой, прославившимся в знаменитой обороне Пскова от Стефана Батория вместе с Иваном Петровичем Шуйским. Во время рождения сына и до своей смерти он наместничал в Великом Новгороде. Умер, когда сыну было 11 лет. Главным воспитателем молодого князя была его мать, княгиня Елена Петровна, урожденная княжна Татаева. Любопытно, что она воспитывала сына спартанским образом. Даже в домашнем образовании, а Михаил учился дома до 7 лет, основное внимание уделялось физическим упражнениям и военным играм, для чего привлекались лучшие учителя. Княжич весьма успешно осваивал основные науки, знал не только совершенно необходимую для чтения учебников латынь и широко распространенный в ту пору немецкий язык, но также польский и шведский. Любил читать книги по математике, географии, истории, но больше всего по военному делу. Помимо этого, читал духовные книги, причем молодой князь уделял им особое внимание, ибо был истово верующим человеком, чем очень напоминал святого благоверного князя Александра Невского. Воспитание и взросление будущего полководца проходили отнюдь не в благоприятной атмосфере. На троне тогда сидел слабовольный сын Ивана Грозного Федор, но власть в стране начал постепенно забирать его зять Борис Годунов, жестоко расправляясь с возможными конкурентами. Шуйские по своей родовитости, заслугам перед Россией были едва ли не первыми. В результате интриг славного полководца, героя обороны Пскова, Ивана Петровича Шуйского, постригли в монахи Кирилла Белозерского монастыря, а в конце 1588 года отравили угарным газом. Еще через год отправили в ссылку и отравили там же боярина Андрея Шуйского. Будущий полководец всю свою короткую жизнь проведет в атмосфере постоянных интриг, угроз, нестабильности, слабости центральной власти. Конечно, все это отразилось и на характере князя, приучило его к осторожности в поступках и привычке все тщательно продумывать. Удивительно, что в этой нездоровой атмосфере он сумел сохранить здоровый дух, высокую чистоту и порядочность. Этому способствовала не только высокая образованность молодого князя, но и истинная, непоказная православная вера Михаила Васильевича. На глазах совсем еще молодого человека шатались троны, менялись цари, власть, рушились вековые устои, являлись самозванцы, а народ порой превращался в неукротимую толпу. Однако был и такой момент. С 1589 года существовал помимо царского еще и патриарший престол, и духовная власть патриарха оставалась единственной опорой в это лихое безвремени. Михаил Скопин-Шуйский, один из постулатов христианства «Всякая власть от Бога», принял за свой принцип «служить не за страх, а за совесть именно помазаннику Божьему, нравится он ему или нет». И он честно служил и Борису Годунову, и царю Василию Шуйскому. Это не было приспособленчеством. В то время, когда всяк лез в цари, кстати, сам Скопин имел на это полное право по крови Рюриковичей, это была единственная верная, по-настоящему православная позиция, охранительная, направленная на сохранение стабильности Отечества. Борис Годунов почти сразу сделал его младшим военачальником, стольником, и ни разу не пожалел об этом. Сам же Скопин всегда помнил, что благословение на царство Борис Годунов получил от самого патриарха Иова. Заканчивая характеристику личности Скопина-Шуйского, нельзя сказать о единодушной положительной оценке всеми современниками достоинств самого молодого и знаменитого, а знаменитым он стал, не достигнув 22 лет, полководца России 17 века. Русские, поляки, шведы, немцы, голландцы, турки восхищались не только его делами, но и самим видом молодого князя, высокого роста, статного, богатырской комплекции, с высоким лбом и лучистыми глазами, в которых светился разум не по годам. Правда, этого не скажешь по знаменитой Парсуне с изображением князя, но очевидно, что понятия о красоте тогда и сегодня были очень разными. Современники отмечали, что храбрость и решительность сочетались в князе Скопине-Шуйском с добротой, приветливостью, умением находить общий язык как с русскими, так и иноземцами. Дипломатические способности и знания языков позволяли легко находить почву для военных союзов, например, со шведами. Зрелый ум князя позволял ему видеть и понимать больше других. Подобную высокую оценку личности как со стороны друзей, так и со стороны врагов можно встретить очень редко, и, пожалуй, так говорили только об Александре Невском. С точки зрения военной стратегии, молодой князь был превосходно подготовлен. Он изучил все прошлые и современные способы и методы ведения вооруженной борьбы, применяемые как западными, так и восточными полководцами. Четко представлял, какие требования предъявляют к войскам современные вооружения, защитные средства и оборонительные сооружения. Понимая, каким должно быть современное победоносное войско, он получил в начале своей полководческой карьеры в 1606 году, хоть и огромную, но совершенно не готовую к современной войне рать царя Василия Шуйского. В схватках с более искушенным противником, польскими войсками Лжедмитрия II, во главе которых стояли такие блестящие военачальники, как Сапега, Шаховской, Зборовский и другие, Скопин быстро понял, что победить их может только настоящая, хорошо обученная, прекрасно оснащенная и обстрелянная армия. И он начал формировать и готовить такое войско прямо в перерывах между боями. Явление Лжедмитрия II, войско которого стекались казаки, тысячи иноземцев-авантюристов, его победы над бездарным Дмитрием Шуйским и другими царскими воеводами заставили царя Василия обратиться к Скопину Шуйскому с просьбой возглавить войско, и он не замедлил встать под царские знамена. Неудачные бои под Москвой, прочное обоснование самозванцев в Тушине требовали каких-то новых, неординарных шагов. Скопин-Шуйский видел спасение формирования новой армии далеко за пределами Москвы, там, где тлетворная зараза смуты коснулась населения не с такой разрушительной силой. Эта армия должна была победить всех врагов, освободить Москву, восстановить сильное самодержавие, прекратив смуту. Но такую армию сформировать, а главное подготовить, было просто невозможно без союза с сильным стабильным христианским государством, враждующим с Польшей. Таковой на тот момент являлась Швеция. Царь Василий Шуйский, обвиняя всех и вся в предательстве, продаже страны иностранцам, согласился все же с предложением Скопина. Он был послан в Великий Новгород договариваться со шведами и формировать новое войско. Пробираться на север ему пришлось окольными дорогами и лесными тропами. Псков уже восстал, да и в Новгороде шли волнения. Скопин отправил в Стокгольм своего шурина, Семена Головина, а сам остался в Новгороде и не только затушил пожар начавшейся смуты, но и начал шаг за шагом собирать верные царю силы русского севера, смело взяв на себя роль объединителя. Все его начинания свершались с благословения новгородского митрополита Исидора. Для молодого полководца это было крайне важно. В феврале 1609 года был подписан договор о военной помощи со Швецией. Помимо севера и северо-востока, самозванцу, а значит и полякам, оказывали сопротивление лишь некоторые районы русской земли, некоторые города и населенные пункты. Главным очагом сопротивления стал Троице-Сергиев монастырь. Обосновавшись под городом Калязиным, Скопин вновь приступил к боевой подготовке войск. Учились и днем, и ночью. Он непрерывно рассылал гонцов по городам и монастырям с просьбой прислать ратников и денег. Монастыри Соловецкий, Печенгский, Устюжинский, Кирилло-Белозерский, Борисоглебский, города Севера и Поволжья, обыватели от купцов Строгановых до простых крестьян присылали деньги, собирали людей для ополчения. Все это шло под Калязин. Успех битвы у стен Калязина предопределил дальнейшие победоносные действия первого ополчения. Росла популярность молодого военачальника. Рязанский воевода Прокопий Липунов отправил Михаилу Васильевичу послание, в котором предлагал добиться отречения Василия в пользу его племянника Скопина. Скопин Шуйский, опасаясь кары царя Василия, велел арестовать посланцев Липунова, но затем отпустил их и ничего не сообщил царю об этом инциденте. Рост авторитета Михаила Скопина-Шуйского в условиях смуты и нестабильности власти вызвал у царей и бояр зависть и опасения. Скопин-Шуйский получил приказ срочно прибыть в Москву. Торжественная встреча, устроенная ему москвичами, усугубила опасения бояр. Все это возбудило к нему сильнейшую зависть в его родственниках, и особенно в дяде его, Дмитрии Ивановиче Шуйском, который должен был уступить ему главное командование над всем московским войском. Решено было избавиться от воеводы, и на перу у Воротынских ему был приготовлен кубок с отравой, от которой он умер 23 апреля 1610 года по старому стилю после двухнедельных страданий. Талантливый военачальник, герой земли русской Михаил Скопин-Шуйский с царскими почестями был похоронен в Архангельском соборе Московского Кремля. 6 мая – день памяти русского поэта-самоучки Ивана Захаровича Сурикова. Он скончался в этот день в 1880 году. Он родился в деревне Новоселово Угличского уезда Ярославской губернии в семье оброчных крестьян графа Шереметьева. До 8 лет жил в деревне под опекой заботливой бабушки и матери. О деревенском детстве Суриков сохранил самые светлые воспоминания. Весной 1849 года вместе с матерью Ваня уехал в Москву к отцу, который завел на Ордынке собственную овощную лавку. Здесь Суриков выучился грамоте у двух сестер-богомолок из разорившейся купеческой семьи. Старшая из них ввела Сурикова в жизнь святых по книге «Четь именей» Дмитрия Ростовского и прологом, церковно-учительным сборником, включавшим в свой состав поучения отцов православной церкви, повести, рассказы и духовные стихи, прославляющие жизнь и подвиги родоначальников восточного монашества. Влияние этих книг было столь велико, что уже 10-летним мальчиком Суриков стал мечтать о тихой матери пустыни, об иноческом подвиге. Младшая же сестра приобщила Сурикова к стихам русских поэтов-песенников. Так в мироощущении будущего поэта устное народное творчество слилось с христианскими мотивами в единый и нерасторжимый сплав, явившись первотолчком к сочинению собственных стихов. Увлечение Сурикова поэзией вызвало неудовольствие отца, мечтавшего воспитать себе помощника по торговому делу. Во второй половине 50-х годов отец Сурикова разорился и для поправления дел вернулся в деревню, оставив жену и сына на попечении старшего брата. Суриков определился на должность младшего приказчика в лавке дяди, который попрекал родственников каждым куском и держал их в нужде и постоянном унижении. В 59-м году отец Сурикова вернулся в Москву и приобрел новую лавку для торговли железом и углем, опираясь на помощь сына во всех деловых предприятиях. К этому времени у Сурикова набралась целая тетрадь оригинальных стихов, которые в 1860 году высоко оценил поэт Плещеев, заметивший в них черты самобытности, а главное – задушевность и глубокое чувство. Вскоре Суриков женился на бедной девушке-сироте, чуткой и самоотверженной, ставшей верным его другом. После смерти матери и вторичной женитьбы отца положение Сурикова в родительском доме стало невыносимым. Он вынужден был перебраться на казенную квартиру и содержать семью случайными заработками, перепиской бумаг, трудом наборщиков типографии. Позже Суриков вернулся в семейную лавку. В 71 году выходит первое собрание стихотворений Сурикова, затем издание повторяется в 75 и 77. Сурикова принимают в общество любителей российской словесности. Расширяется круг литературных знакомств, возникает замысел журнала, призванного объединить писателей из народа. Однако Суриков получил категорический запрет на это издание в полицейском управлении. Годы житейских мытарств, неудач, полуголодного существования подорвали здоровье поэта. Он заболел туберкулезом и умер в расцвете творческого дарования в 40-летнем возрасте. Романсы многих замечательных русских композиторов написаны на стихи Ивана Сурикова, Гречининова, Бородина, Кюи, Римского-Корсакова, Дергомышского, Чайковского. Многие песни Сурикова стали народными. И сейчас мы с вами послушаем песню «Степь да степь кругом» на слова Ивана Сурикова в исполнении Бориса Штоколова.
Степь да степь кругом, путь далек лежит. В той степи глухой замерзал ямщик. И набравшись сил, чуя смертный час, он и товарищу отдавал наказ. Ты, товарищ мой, не попомни зла, здесь, в степи глухой, схорони меня. А коней моих сведи к батюшке, передай поклон родной матушке. А жене скажи, пусть не печалится, а навек с другим обвенчается. А еще скажи, что я в степи замерз, а любовь ее я с собой унес. Но любовь ее я с собой унес.